Я как бы вот свое такое сообщение решил назвать вот «Означение роли патриаршества в судьбе, в истории и судьбе России». Надо сказать, что, конечно, само установление патриаршества, первое установление его, собственно, и единственное, которое произошло тогда, в 1589 году, в конце 16 столетия, было, несомненно, провиденциально, промыслительно и было связано с особым призванием русского народа и России, и Русской Православной Церкви. И, конечно, главное значение заключалось в том, что теперь Россия, русский народ, православная русская церковь, должны стать вот вселенским центром вообще православия. Вот иметь попечение о всем вселенском православии. Так, по крайней мере, современники тогдашнего времени оценивали. Причин установления патриаршества в России было несколько. Первое, конечно, заключалось в таком особом ситуации, какой оказалась Русская Православная Церковь после отвержения Флорентийской унии. Когда уния была при Василии II, Василии Темном, так называемом, отвергнута на Руси, и последний грек Исидор бежал в литовское государство, а потом и в Рим, когда пришлось разорвать отношения с матерью церковью, так как известно, что начиная с крещения Руси и вплоть до 1448 года Русская Православная Церковь была просто частью Вселенского Константинопольского Патриархата. Канонически она была подчинена, и все митрополиты получали свое благословение у патриарха Константинопольского. И вот после отвержения Флорентийской унии в 1448 году церковь получает, то есть появляется именно автокефалия, независимость. Теперь избирают только русские епископы своего митрополита. Однако была наложена, так сказать, вот епитимия, если так можно выразиться, отношения между патриархатом Константинопольским и московским митрополии были фактически разорваны. Не было канонической, так сказать, основы для утверждения, окончательного утверждения автокефалии Русской Православной Церкви. Это была одна из первых причин, конечно. Вторая, несомненно, это высота православного благочестия в Русской Церкви. Греки все говорили о том, что здесь просто святые, когда приезжали сюда. Они оценили очень высоко, скажем так, русское благочестие. Наконец, положение русского царя. Русское государство было единственным государством, которое оставалось православным. Более того, оно было централизовано. Оно имело своего православного царя, который был признан вселенскими патриархами, то есть патриархами православного Востока, четырьмя: Константинопольским, Александрийским, Антиохийским, Иерусалимским, как законный православный государь всего православного Востока, вообще всех православных, вплоть до океана, как тогда говорилось. Это была вот грамота дана. Таким образом, все остальные ведь православные церкви были захвачены уже турками-османами, включая сербов, болгар и всех остальных. Итак, вот это. И еще одна очень важная причина: надвигалась смута и окончательная, просто гибель русского государства, которая вот-вот произойдет. И вот именно поэтому установление патриаршества носило такой глубокий провиденциальный характер и для церкви, и для вселенского православия, и для русской государственности в том числе. Вообще для русского государства так такового, даже можно сказать православной цивилизации. Вот когда в 1589 году патриарх Иерусалимский, патриарх Константинопольский Иеремия II приезжает сюда, ну, вначале он, во-первых, хочет остаться, во-вторых, ему говорят, что нет, нам нужен православный русский патриарх. И тогда вот он и в январе 1580 года, он действительно подписывает так называемую уложенную грамоту, согласно которой Россия, Русская Православная Церковь, получает каноническое право патриаршества, иметь патриаршество. Однако эта грамота должна была быть еще утверждена. И она получает свое утверждение в 1590 году, когда остальные патриархи православного Востока, включая митрополитов, подписывают ее. Подписывают ее, так сказать, потому что, во-первых, патриарх Иеремия II был, в общем, имел авторитет, во-вторых, он так рассказал, и поэтому, потому что другого просто ничего, собственно говоря, не было препятствий к этому, никаких. Наоборот, греки мечтали об освобождении, и они мечтали о том, что русский царь освободит православный Восток. Рассчитывать было больше не на то. Итак, уложенная грамота 1589-90 года есть наше каноническое право. именно связанная с автокефалией и патриаршеством на Руси. Надо отметить, что 34-е апостольское правило устанавливает: епископам всякого народа подобает знать первого из в них и признавать его яко главу, и ничего превышающего их власть не творить без его рассуждения. Так что основой была и вот это, так сказать, так называемое 34-е апостольское правило и 9-е правило Антиохийского собора. И вот появляются патриархи. Вот первые русские три патриарха, первый период патриаршества, такой небольшой, который падает на смутное время. Это патриарх Иов, конечно, это патриарх священномученик Гермоген и патриарх Филарет. Эти три патриарха фактически возглавляют уже не только церковь, но и все русское государство. Понятно, что когда умирает в 1598 году последний Рюрикович Федор Иванович, он отдает государственную власть в руки патриарха Иова, прежде всего. Потом уже Бориса Годунова и остальных. И в силу определенных обстоятельств патриарх действительно становится главой всей русской государственности. И он созывает Земский собор, на котором вот избирает будущего царя Бориса Годунова. И Борис Годунов в этом во многом зависел от патриарха Иова, потому что без его поддержки он бы не получил царскую власть. Более того, сама государственная власть в лице царя нуждалась прежде всего в этом, потому что появляются самозванцы. Особенно после смерти Бориса Годунова появляется так называемый Гришка Отрепьев, и вот в связи с этим патриарх становится вообще единственным главой вообще, собственно, всех и духовных, и светских властей. Он анафематствует, он отлучает, он мужественно, так сказать, до конца передает под покров Божьей Матери русское государство и вообще русское царство. Его мучают, он исповедник. Следующим патриархом становится священномученик Гермоген. Тут и говорить нечего. Именно он фактически единственным остается, кто на Руси вообще обладает законной, так сказать, можно сказать, именно промыслительно благодатной властью. Фактически в этот период, когда вообще не было русских больше царей, Василий Шуйский был арестован и даже насильственно пострижен, ну вот патриарх Гермоген становится, фактически появляется патриаршая теократия. Именно в этот период он становится вождем русского народа, впрочем, как и патриарх Иов, совестью, вождем, апостолом, и помогает именно его патриаршие грамоты спасению России, как от польско-католического, так и от смутного времени. Наконец, патриарх Филарет, третий патриарх смутного времени. Хотя оно уже кончается, но русская государственность практически разрушена. Да, появляется первый русский государь, его сын Михаил Федорович, он отец. Вот эта и уникальная симфония, которая, наверное, никогда не была в истории вообще церкви, а Русской Православной Церкви в том числе, когда отец и сын являются патриархом, один патриарх, другой царь. Вот эта симфония, в котором, несомненно, патриарх Филарет был главным и как отец природный, и как духовный отец, и все государственные акты он подписывает как великий государь, патриарх Филарет, патриарх Московский Петербург. И вторую уже подпись ушла, подпись царя. Господь даровал нам, он показал нам, какова нам нужна симфония священства и царства. В этот период Россия возрождается. Однако в эпоху патриарха Никона, вначале также патриарх Никон становится великим государем, Алексей Михайлович дает ему клятву царскую, что во всем будет слушаться его, как своего духовного отца, во всех вопросах, и духовной, и государственной жизни, во всем. И так он и слушался. Но в конечном итоге интригами бояр, интригами таких, как Паисий Легорит, появляется, как известно, спор. И, наконец, этот спор заканчивается судом. Над патриаршеством, не только над патриархом Никоном, в его лице это был суд над всем русским патриаршеством. В 1666-67 году, это знаменитый Большой собор, крайне несправедливый, который осуждает патриарха Никона. При этом он говорит пророческие слова. «Сегодня ты, он говорит, царь, осуждаешь патриаршество и свергаешь его». Но твои потомки лишатся царской власти, потому что ты посягаешь на ту власть, которая не тобой установлена. Начинается постепенное падение роли и значения патриаршества после этого. Да, патриархи остаются, разумеется, но мы знаем, что последний патриарх до Петра I, это патриарх Адриан, который уже, когда он берет икону, идет за стенок и просит помилования за стрельцов, Петр I гневно кричит ему: «Не твое дело вмешиваться в государевы дела, уходи вон отсюда, я не меньше тебя люблю Богородицу» и так далее. Он запрещает церкви вмешиваться и заниматься правом помилования. Это право патриарха. Церковь была, так сказать, изгнана из, так сказать, общего симфонического единства. Более того, со смертью патриарха Адриана начинается так называемый синодальный период. И вот здесь хочется отметить прежде всего, ну, об этом почти все богословы пишут одинаково, и Карташов, и Флоровский, и другие, что петербургский период – это, конечно, духовный и политический, и государственный плен русской церкви. Государство становится, церковь оказывается в плену у государства. Синодальный плен его называют. Иногда Вавилонский плен его называют. Начинается Вавилонский плен русской церкви с 1721 года. Когда митрополит, так сказать, вот Феофан Прокопович, так сказать, создает так называемый духовный регламент, в котором он кощунственно называет Петра I Христом. Ну, коль скоро царь помазанник, а Христос это тоже помазанник, он уравнивает земного царя с царем небесным. Специально подчеркиваю, что раз он Христос, то какой же тут может быть еще патриарх? Какая тут еще может быть какая-то отдельная независимая церковь? Никакой. Устанавливается то, что впоследствии богословом было названо цезаропапизмом и даже царебожеством. Потому что, ну, у Феофана Прокоповича Петр I – это Бог. Не случайно Державин впоследствии будет писать: «Это Бог твой, Россия», прямо о Петре I. Как бы там ни было, с Петра I церковь начинается гонение на церковь. Ну, мы знаем, как относились к монашеству. Было запрещено постригать. Расстригали множество монахов. Потом начинается при Иоанне так называемые архиерейские процессы. Когда ни в чем не повинных архиереев сажают в тюрьму. Лишают сана. Ну вот, когда, ну, например, так сказать, знаменитый Арсений Мациевич, который при Екатерине II осудил царскую власть за то, что она отняла половину монастырей, закрыла. И земли были отняты. За это он оказался в Ревеле, в ревельской тюрьме, лишенный сана, монашества. И даже имя она ему запретила говорить. Враль ему имя. Он умер мучеником. И прославлен, кстати, в 2000 году вместе с жертвами большевистского террора, новомучениками новыми, прославлен как новомученик и исповедник российский. И он не единственный. Просто он наиболее известен. Феофилак Лопатинский был заточен в Петропавловскую крепость при Анне Иоанновне. Лишен сана и так далее. Таких очень много. Более того, Павел I в законах Российской империи пишет, что официальной главой Русской Православной Церкви является император. Он не только крайний судья, он глава. Поэтому неудивительно, что Павел I мог стать всем кем угодно, в том числе великим магистром Мальтийского ордена, будучи православным русским царем. Потому что он возглавляет эту церковь, он все вопросы решает. Кроме того, вспомним Священный Союз Александра I, в котором разница между протестантизмом, католицизмом и православием никакой не предполагалось. Предполагался так называемый проект универсального христианства. Вот это петербургский период. Петербургский период происходит то, что государство не только узурпирует, она пытается заменить церковь. Не только в деле каком-то политическом, а в деле спасения души народа. Она хочет стать пастырем вместо церкви. И вот здесь надо сказать, особо отметить, что необходимо ответить природу государства и природу церкви. С тем, чтобы было понятно. Что же нам говорит православное богословие по поводу природы самой церкви? Что такое церковь? В этом смысле. Вот что писал, например, Августин Блаженный о Граде Божьем. В настоящее время церковь есть царство Христово и царствие небесное. Святитель Нектарий Егинский, другой, православный, 20 века богослов, пишет: «Царство его, Христа на земле, есть церковь его, которую он основал в день Святой Пятидесятницы, послав все святаго Духа своего на святые свои ученики и апостолы». Например, современный епископ Иларион Алфеев пишет: «Церковь – это Христово царство, купленное ценой его крови, царство, в которое он вводит тех, кого избрал своими детьми, и кто избрал его своим спасителем». Итак, церковь, природа церкви – это благодатное царство Христово на земле, спасительное и благодатное царство, ибо в Евангелии от Матфея Христос говорит: «Да нам не всякая власть на небе и на земле». И мы исповедуем Христа как царя, первосвященника и пророка. Это основной догмат христологии православной церкви. Что же такое государство и природа государства? Государство нам понятнее. С точки зрения православной, государство – это ограда церкви. Это ее защитник от внешних врагов, от ереси и расколов. Это слуга, ктитор, или, как иногда говорили, епископ внешних дел церкви. Государство носит политический характер. Она, конечно, град земной. Она получает свой законный статус лишь только от церкви. В тот момент, когда помазывает на царство и благословляет. И законы государственные должны соответствовать канонам православной церкви. Только такое государство, в принципе, церковь признает христианским. Признает, с которым она может находиться в симфоническом единстве. И вот та самая формула, которая была установлена императором Юстинианом, о том, что есть два величайших блага на земле, священство и царство, как бы некоторым образом уравнивает их. Как будто это одно и то же. Примерно два блага, ну, одно занимается душой, спасением, божественными делами, а другое делами, так сказать, вот больше земными, однако почти что равны. Византийская формула, симфония, означала уравнивание церкви, как царство Христово, с царством Кесаря. И в этом был соблазн. Потому что понятно, что в такой ситуации Кесарю часто могло воздаваться почти божественное значение. А мы помним, что Христос сказал: Богу отдайте Богова, а Кесарю Кесарева. Но тут все часто происходило наоборот. В петербургский период именно Кесаря провозглашают божественным. Как бы понтификом, верховным жрецом. Не случайно говорили, что церковь в петербургский период напоминает ее положение, какой она была, древняя церковь, под властью языческих римских императоров. Итак, не случайно вот священномученик Иларион Троицкий писал: «Грех против церкви был совершен, начиная с Петра I в течение всего 18 да и 19 века. Он привел вначале к духовно-мировоззренческому и культурному кризису русского общества, к расколу между верхами и низами русского общества, к расколу между властью и церковью, а затем и к социально-политическому кризису и крушению монархической, и крушению самой монархической государственности». Итак, абсолютизм, цезаропапизм, синодальный плен церкви. Можно по-разному называть петербургский период, но так или иначе церковь оказалась в плену у государства. Государство становится как бы религиозным, теократическим. Оно пытается подменить, повторяю, благодатное царство Христово. И вот падение поэтому царской власти, монархической государственности было не случайным. Это было не просто масонско-либеральный заговор русской интеллигенции или Государственной Думы. Это были не просто изменники царю в виде командующих фронтами. Так сказать, да? Просто, дескать, вся, вот как часто мы говорим, или часто можно слышать, что все изменили царю. Все. Но ведь и сам государь в том числе отрекся. И великий князь Михаил Александрович отрекся. Почти все те, кто должны были защищать царя, включая союз русского народа, дворянство, военные, армии, все отрекаются от помазанника Божия. И вот в этом смысле даже члены царской семьи, кроме вдовствующей императрицы и Александра Федоровна, все остальные отрекаются, они готовы. Произошла как бы самоликвидация. Некоторым образом промысел Божий свершился. Почему свершился? Почему пала государственность монархическая? Ну, прежде всего, потому что она стала препятствием к дальнейшему спасению русского народа в лоне православной церкви. Хочу пояснить. Да, сегодня нам кажется это странным, потому что мы пережили так много в 20 веке, что кажется, что петербургский период какой-то очень такой прекрасный и замечательный. Почти золотой век русской государственности и истории. Но церковь, повторяю, не могла осуществлять непосредственно своего миссию, быть совестью Русской Православной Церкви. Она не могла быть пастырем в той степени, в какой это нужно было. И разоцерковление русского общества и привело, повторяю еще раз, к кризису русской государственности и к ее катастрофе. И вот катастрофа совершилась. Катастрофа совершилась, и в то же самое время, в этом же году, 5 ноября, в начале 15 августа был созван поместный собор Русской Православной Церкви, который был необходим, который был промыслителен, который давно жаждали и хотели. Правда, разные были там силы, по-разному хотели. Но так или иначе этот собор был создан. В день Успения Божией Матери он открывается, Затем начинается большевистский переворот, начинается гражданская фактическая война, обстрелы Кремля, и вот, наконец, собор решает быстро вопрос о восстановлении патриаршества. 5 ноября 1917 года в соборе Христа Спасителя, как вы знаете, был избран. Ну, процедура избрания довольно-таки известна, да? Были три кандидата, вот, и один из кандидатов был, так сказать, вытащен слепым иеросхимонахом Алексеем Зосимовой пустыни, старцем. Ну, вот, после литургии, молебна, земных поклонов он вытащил, и было там прочитано: митрополит московский Тихон Белавин. Аксиос. И вот с этого момента в России возникает патриаршество. Но это не просто патриаршество. Дело все в том, что в данном случае патриаршество играло уже роль, опять-таки, промыслительную и спасительную роль. Нужно было спасти страну. Начиналась гражданская война, с одной стороны. С другой стороны, патриарх Тихон не всегда постоянно говорил о том, что он не благословляет гражданскую войну со стороны белых, он не благословляет белое движение, он не благословляет восстановление монархической государственности, он никогда не выступал за нее, сколько бы ему ни предлагали. Он молился за, когда узнав о злодейском умерщвлении царской семьи, это да, открыто признав это государственное национальное преступление. Он говорил, что прежде всего мы оставили Бога, мы оставили его заповедь, мы преступники перед Божьей волей, и отсюда и все. И не в политической области следует искать спасение России, а прежде всего в вере, в покаянии и возвращении к Матери Церкви. Пусть имя мое погибнет в истории, лишь бы Церкви была польза, было главным его, так сказать, служением. Кроткий, смиренный, ну, все видели его лицо, святителя. Он вместе с тем признает советскую власть как власть, попущением Божьим, данным нам для исправления. Подобно святому праведному Кронштадтскому, он говорит: беды куют Россию, они спасают, они помогают. Но истинная, благодатная власть, или лучше сказать, патриаршая теократия церкви, была именно установлена тогда, 5 ноября 1917 года. Россия вступила в новый период, в период, с моей точки зрения, патриаршей теократии. Что это, собственно говоря, значит? Это значит, что Господь показал нам два пути в этот период. Два пути. Путь богоборческий, который связан, опять-таки, с природой государства. И, с другой стороны, путь спасительный, который связан с церковью. Он открыл нам, что именно церковь является благодатным царством Христа. Она ковчег спасения русского народа. Уже было не спутать государство и церковь, как это возможно было в петербургский период. Когда ведь считалось, что царь, вера, церковь – это одно и то же. Теперь это все не так. Теперь патриарх. Теперь патриарх, через него промысел Божий ведет Россию. Что такое патриаршество в этом смысле? Оно, конечно, становится совестью русского народа, в особенности патриарха. Тихон это явил в своих посланиях. Он выступает с анафемами против большевиков, против заключения Брестского мира, против расстрелов, красного террора. Он говорит: остановитесь, безумцы. Вы погибнете от того меча, который вы подняли. Вы ответите и здесь, и там, на Божьем суде, за ту кровь, которую вы проливаете невинных людей. Не только монахов и священников, но вообще всего русского народа. Вы обманули русский народ. Он говорит это прямо, как никто не говорил на протяжении долгого времени. Это было несомненно, он был, выступал так, несомненно, как действительно промыслительный пророк России. И в то же время выражал собой, повторяю еще раз, патриаршую теократию. Вот когда-то в Ветхом Завете Авраам, Исаак, Яков, они были патриархами Ветхого Завета. У нас после падения монархической государственности, фактически появляется вновь патриаршество, как теократия, то есть прямое боговластие. Его иногда Карташов называет Христа, не теократией, а христократией, то есть властью Христа, благодатной властью Христа, называет так этот период, второй период, вот именно патриаршество, которое возник в 17 году. Патриарх Тихон ведет русскую церковь, несмотря на обновленческие расколы, расстрелы и так далее. Наконец, последующие патриархи. Мы видим митрополита Сергия Старогородского, который становится патриархом 8 сентября 1943 года. Перед этим мы знаем, 4 сентября его вызывает Сталин, и большевики капитулируют перед фактически властью, церковью, перед самой, потому что, да, у них были свои политические соображения, но так или иначе им пришлось прекратить гонения. Им пришлось отказаться от физического уничтожения церкви. Более того, Сталин поставил задачу восстановить как можно быстрее патриаршество. Ну, 4 сентября они встречались в Кремле, это знаменитая встреча, в которой он говорит, ну, что может советская власть сделать для церкви. Митрополит Сергий Старогородский тогда был, присутствовал, Николай Ярушевич и Алексей Симанский. И он сказал, прежде всего восстановить патриаршество. Но тогда надо открывать семинарии, духовные академии, говорит Сталин. У нас нету кадров. А почему у вас нету кадров? Ну, митрополит Сергий сказал по разным причинам. Вот мы готовим семинариста, он становится маршалом Советского Союза. Сталин, усмехнувшись, сказал, да, я помню, владыка, я семинарист. Отношения между вот этим гонителем церкви и митрополитом Сергием Старогородским так или иначе были восстановлены. Большевистская атеистическая попытка уничтожить полностью капитулировала. Это была первая капитуляция большевизма тогда, перед церковью. 8 сентября архиереев вывозят из концлагерей, 8 сентября проходит собор, в 1943 году была война, и появляется вновь патриарх Сергий теперь, Старогородский, московский, как патриарх московский и всея Руси. В 1944 году он скончался, и в 1945 году появляется снова поместный собор. Причем этот поместный собор многие и сам будущий патриарх Алексей характеризовали как Вселенский собор, потому что все представители православных церквей приезжают в Москву в конце января, в начале февраля 1945 года. Это был, как он говорит, это фактически здесь присутствуют все православные церкви. И московский патриархат был во главе вот этого Вселенского православия. Затем, конечно, наступают хрущевские гонения, однако при патриархе Пимени в 1988 году, несмотря на то, что церковь загнали в культурную, так сказать, резервацию, в 1988 году была вынуждена атеистическая власть своей идеологии признать победу, потому что не удалось никак уничтожить. Тысячелетнее крещение Руси – это начало православного возрождения. Ну и последнее патриаршество Алексея II. Я отмечу только два момента. Прежде всего, это в 2000-м, ну, во-первых, падение советской власти, конечно, в 1991 году. Советская империя также пала, а церковь осталась. Наконец, в 2000 году был прославлен собор новомучеников и исповедников российских. Это было полное торжество православия в советский период. Русская Голгофа закончилась торжеством православия. Сегодня у нас, ну, примерно 2500 новомучеников и исповедников официально прославлено. Они каждый год прославление происходит дальше и дальше и дальше. И, наконец, в 2007 году, в этом году произошло воссоединение двух частей Русской Православной Церкви. Ну, я не говорю про последнюю апостольскую поездку в Европу, хотя она тоже характерна для роли патриаршества. Как я помню, по телевизору было сказано, патриарха принимали и в Страсбурге, и в Париже, президент Франции, в ранге главы государства. Сегодня все больше очевидно. Государственная власть не обладает тем моральным авторитетом, скорее, она его растрачивает все больше и больше. А вот православная церковь в лице патриархов, несомненно, все больше возрастает ее значение, роль, как, прежде всего, духовного вождя русского народа, который ведет нас к спасению. Фактически, сегодня патриарх – это действительно, это прежде всего, конечно, теократия церкви. Это прежде всего, конечно, выявление той благодатной природы, спасительной природы, церковной, которой так нуждается русский народ. Патриархи – это совесть русского народа, повторяю, его духовные пастыри и вожди. Ну вот, и сегодня, может быть, как никогда необходимо послушание и понимание того, что Россия все более и более воцерковляется. Несмотря на все болезненные, тяжелые обстоятельства, несомненно, и ту вражду, которая вскоре все больше будет проявляться, ту бездну различия между церковью и государством. Я лично считаю, что прежде всего, конечно, церковь находилась 300 лет в плену. Вначале в петербургском плену, потом в советском. 300 лет. Выйти сразу и сразу стать во весь голос, конечно, трудно. Необходимо, чтобы народ постепенно все более и более воцерковлялся. Что и происходит. И я, так сказать, верю в то, что патриаршество в России сыграет именно колоссальную спасительную роль. Я не уверен в том, что государственность в России так вот и сохранится в таком стабильном состоянии. Вряд ли. Основы ее подорваны. А вот основы церкви как раз возрождаются. Кровь мучеников семя христианства. Поэтому роль и значение патриаршества, с моей точки зрения, является провиденциальной, спасительной и имеющей огромное будущее. Вот, пожалуй, и все, что я хотел так сказать.